Вошли мы в этот апартамент. Все в нем было до крайности грязно и так бедно, что бригадир, вероятно, заметив по выражению моего лица, какое впечатление произвело на меня его жилище, промолвил, пожав плечами и прищуриваясь:
«Це не па, фуль де пердри».
Что, собственно, хотел он этим сказать, осталось мне не совсем ясным. Заговорив с ним по-французски, я не получил ответа на этом языке. Два предмета особенно поразили меня в жилище бригадира. Во-первых, большой офицерский георгиевский крест в черной раме под стеклом с надписью старинным почерком, получен полковником Черниговского Дерфельдена полка Василия Гуськовым за штурм Праги в 1784 году. А во-вторых, поясной масляный портрет красивой черноглазой женщины с продолговатым и смуглым лицом, высоко взбитыми и напудренными волосами, с мушками на висках и подбородке, в пестром вырезном раброне с голубыми оборками эпохи 80-х годов. Портрет был плохо написан, но, наверное, очень сложен. Чем-то слишком жизненным и несомненным веяло от этого лица. Оно не глядело на зрителя, как бы отворачивалось от него, не улыбалось. В горбине узкого носа, в правильных, но плоских губах, в почти прямой черте густых бровей сказывался повелительный, надменный, вспыльчивый нрав. Под самым портретом на небольшой тумбочке стоял полузавядший букет простых полевых цветов в толстой стеклянной банке. Бригадир приблизился к тумбочке, воткнул в банку принесенные им гвоздики и, обернувшись ко мне и подняв руку в направлении портрета, промолвил:
«Агриппина Ивановна Телегина, Ломова урожденная».
Слова Наркиза пришли мне на память. Я с удвоенным вниманием посмотрел на выразительное и недоброе лицо женщины, из-за которой бригадир всего состояния лишился.
«Вы, я вижу, присутствовали при штурме Праги, господин бригадир, и удостоились получить знак отличия во всякое время редкий, а тогда подавно. Вы, стало быть, помните Суворова?»
«Александра Васильевича-то, как же помню. Маленький был, живой старичок. Ты стоишь, не чукнешь, а он туды-сюды, туды-сюды. В Варшаву-то на казачьей лошади въехал, сам весь в бриллиантах, а полякам говорит: нет у меня часов, в Питере забыл, нет, нету. А они-то виват, виват, чудаки. Эй, огурец малый, где ж калачики-то? Да громко скажи, как бы кваску».
«Сейчас, батюшка, говорю, вот связка ситничков».
Я снова попытался вступить в беседу с бригадиром, но он, видимо, устал, опустился, кряхтя на лежанку.
«Ох, косточки, косточки».
«Отдыхайте, отдыхайте. О, теперь почивать будут. Очень уж уморился сегодня. На могилку с утра ходили».
«На чью могилку?»
«К графине Ивановне. На поклонение. Они тут у нас в приходском кладбище похоронены. Верст 5 будет. Василий Фомич каждую неделю беспременно к ним ходит. Да он же их и похоронил, и ограду поставил на свой кошт».
«А давно она скончалась?»
«Ну, это лет, почитай, с 20.
Она ему приятельницей была, что ли?»
«Так всю жизнь, как есть, с ним провела, по мелочи. Сам я барыни этой признаться не знавал. А говорят, промеж их дела были юной». «Господин, не соблаговолите ли, не пожалуйте ли еще на шкалик? А то мне пора в клетку под одеяло».
Дома я обратился за сведениями к Наркизу. Он, как и следовало ожидать, поломался недолго, поважничал, выразил свое удивление, что меня такие пустяки интересовать могут. И, наконец, рассказал, что знал. Я услышал следующее.
Ну, Василий Фомич Гуськов познакомился с Аграфенной Ивановной Телегиной в Москве.
Да-да.
На... Муж ее служил при генерал-губернаторе, а Василий Фомич находился в отпуску.
Угу.
Он-то даже в нее влюбился, но в отставку не выходил. Человек он был одинокий, лет 40, с состоянием.
Угу.
Муж ее вскоре умер. Она осталась после него бездетной, в бедности, в долгах. Василий Фомич узнал об ее положении, бросил службу. Да, ему дали при отставке бригадирский чин. И, да, и отыскал свою возлюбленную вдовушку, которой всего 25-й год пошел. А, заплатил все ее долги, выкупил имение. С тех пор он уже с нею и не расставался, и кончил тем, что поселился у нее. Да, она тоже словно полюбила его, но выйти за него замуж не хотела. Да, блаженная была покойница. Мне, говорит, своя воля дороже всего. А пользоваться им она пользовалась во всех частях. Да, и деньги, какие у него были, он все к ней тащил, как муравей. Да... Но блажь Аграфены Ивановны принимала иногда размеры необычайные.
Да, ну.
Нрава она была неукротимого и на руку дерзка. Однажды она с лестницы своего казачка столкнула, а тот возьми да переломи себе два ребра да ногу. Аграфена Ивановна испугалась, тотчас велела запереть казачка в чулан. И до тех пор сама из дома не выходила, и ключ от чулана никому не отдала, пока не прекратились в нем стенания.
Хм.
Да, казачка тайком похоронили. И будь это при императрице Екатерине, может, так бы дело и обошлось. Много таких делов тогда осталось под спудом, а то воцарился тогда справедливый государь Александр Благословенный. Ну и завязалось дело. Приехал суд, отрыли тело, оказались боевые знаки, пошел дым коромыслом. И как же вы полагаете?
Да.
Василий Фомич все на себя взял.
Ну да.
Да, я, мол, причиной, я толкнул, да я же и запер. Ну, разумеется, сейчас все судьи там приказные, полицейские, на него да на него... И до тех пор, доложу вам, его трепали, пока последний грош из мошны не выскочил. Нет-нет, да опять за ворот. Да, это самого француза. Вот как француз к нам в Россию приходит, все трепали. Тогда только бросили. Ну, а графину Ивановну он обеспечил, точно. Он ее спас, так сказать надо. Ну и после до самой кончины... Ее, он у ней жил, и, сказывают, помыкала же она им, бригадиром-то. Почем зря. Пешком из Москвы в деревню посылал. Ей-богу, за оброком, значит. Он из-за нее, из-за Аграфены Ивановны, с английским милордом Гузе на шпантонах дрался. И английский милорд должен был произнести извинительный комплимент. Так вот он... Бригадир с тех мест и скопытился. Ну, а теперь уж он, конечно, не в числе человеков.
А кто же этот Алексей Иванович, вообще из которого он разорился?
А братец Аграфены Ивановны. Сестре в рост деньги давал, а Василий Фомич поручителем поплатился тоже лихо.
А Феодулия Ивановна, грабительница, это кто была?
Тоже сестрица. И ловкая тоже. Копье, что называется, бедовое.